Итак, друзья, сегодня у нас в гостях Борис Родионов. Ну, человек, так сказать, разносторонних, не то чтобы интересов, но активностей. А интерес у вас, так понимаю, генеральное, он, так сказать, направление одно, нет?
Да, да. Ну, по крайней мере, последнее время.
Последнее время. Вот, я Борис Викторович знаю как автора книжки «Энциклопедия русской водки».
Ну, называется по-другому «История русской водки».
История.
Там, ну, для меня «Лугара до наших дней».
Да, да, очень хорошая книжка, кстати, с такой, с большой, яркой, явной наклейкой, что меня сначала смутило и даже стало раздражать, «Антипохлебкин». А потом понял, что имелось в виду. Ну, так, к слову, значит, о чем речь сегодня пойдет? Вот вы помните, друзья, некоторое время назад, когда было сообщение об удешевлении, так сказать, там, нижнего предела водки, все стали это бесконечно обсуждать, потому что у людей есть твердое понимание или ощущение, я уж не знаю, что водка – это чуть больше, чем просто товар, и нужно реагировать на изменение его цены просто, так сказать, в таком, в бесстрастном экономическом смысле. Потому что все понимают, что водка – это какой-то, есть какой-то особый смысл и особая история у этого товара, не товара, напитка, не напитка. Ну, этого феномена русского. И мы решили поговорить с Борисом Родионовым, как человеком, который очень хорошо знает историю этого напитка. Кстати, сейчас, возможно, нам скажут, что это такое все-таки напиток, феномен. Вот есть еще такое словосочетание «экзистенциальное русское пьянство». Может, оттуда как-то копнуть, что это такое.
Как по-научному. А?
Ну, вот читали, да, слышали, интересовались, сами практиковали. В общем, что такое водка вообще?
Опять же, вот на этот вопрос невозможно ответить однозначно.
Ну да.
Что вы имеете в виду?
Да?
Хорошо, если вы имеете в виду современную водку, то, что вот сейчас мы видим в магазинах, народ покупает, и то продается, о чем говорится, и весь мир знает именно этот напиток, который сейчас продается в наших магазинах.
Да.
Он представляет собой водно-спиртовый раствор, градусов, как правило, 40 градусов, очищенный углем. Вот это водка, современная водка. Вы об этом спросили? Я вам очень быстро и кратко ответил. Вот. Это водно-спиртовый раствор.
Очень важно, что вы это так сказали, потому что вы сразу намекнули, что то, что раньше пили наши с вами предки, и то, что сейчас продается в магазинах, это не одно.
Совершенно верно. Слово «водка», оно очень многозначно. В самом начале словом «водка» обозначали лекарство, и все. Это не пили, как опьяняющий напиток.
Угу.
Этим лечились. В гомеопатических дозах капельками капали. То есть настаивали травы. Ну, я имею в виду, это 15-16 век. Вот с 16 века в Руси, по крайней мере, у нас есть первое упоминание слова «водка» в летописи. Она относится к 1533 году. Кстати говоря, слово «водка» раньше этого нигде не встречается. И позже встречается только в 1633 году. Целые 100 лет мы нигде не видим этого слова. Оно один-единственный раз всего лишь промелькнуло. И промелькнуло, как, из которого понятно совершенно, что это лекарство.
Угу.
Причем наружного применения вот из этого.
Растирания какие-то.
Да, но не только же мы это делали. Допустим, поляки то же самое. У них там целая книга дошла до нас, живая. Тоже, по-моему, конца 15-го, начала 16 века, аптечная, с рецептами, из которых тоже они называют водками. Вот эти вот все настои лекарственных трав на спиртовой основе, они называются водками. Вот именно это была водка. А потом люди распробовали, что этим можно не только лечиться, а, в общем-то, и пить приятно, и получать соответствующее удовольствие и от состояния, ради чего люди пьют, собственно говоря, не только ради вкуса. И на основе аптечных дел начали делать водки, вот эти вот, настаивая на всевозможных, так сказать, делах, перегоняя еще раз, делая. Потом это перешло в дворянское искусство. Там стали, так сказать, очень, скажем так, изысканно делать все эти вещи. И вот эти напитки назывались водками.
Но здесь очень важно оговориться, просто в это, так сказать, сразу по умолчанию думаете, что всем все понятно, а это не так. Значит, просто те вот напитки, о которых сейчас Борис Викторович говорит, это были, конечно же, не ректификат какой-то спиртовой, на котором он оставил. Это были все дистилляты же.
Давайте тогда быстренько сейчас я тогда...
Давайте, да.
Пробегусь по... Просто мы начали немножко, я начал уже, как бы сказать, рассказывать действительно середины. Давайте с самого начала. Но тоже с небольшим, может быть, вступлением. Вот мы начали с того, вернее, и я начал с того, что есть современная водка.
Да.
Вот современная водка. Раньше словом «водка» обозначался совершенно другой напиток.
Да.
Пока примите это на веру. И он другой, я имею в виду, сказать, именно по своему составу, по своей основе, да, там не было никакого спирта. Почему? Потому что спирта не было ректификованного. Спирт, ректификованный спирт появился тогда, когда появились колонны для его получения. Это громадные сооружения. Они появились в середине 19 века. Угу. До России дошли к концу 19 века. И в России стал спирт ратифицированный только в конце 19 века. Поэтому водка даже теоретически не могла быть в ее современном виде. Она была совершенно в другом виде. А потом все это трансформировалось. Так вот, эта водка современная, она имеет свой год рождения. 1895 год. С 1 января 1895 года Россия была введена в государственная монополия, и был открыт переход на вот эти напитки на основе ратификованного спирта. Угу. Это было предписано, это был царский указ. Значит, опять же, почему это произошло, если хватит времени, мы потом об этом поговорим. Но это произошло, примите это как данное, да?
Да.
А что это означает? Это означает, что у нас в этом году 120 лет
водки. 120 лет ровно.
Кто-нибудь об этом пишет? Кто-нибудь об этом говорит? А ведь в следующий раз нолику будет только через 10 лет. Никто. А вот 31 января появляются совершенно дурацкие, сказать, там, даже в нормальных, солидных изданиях, я повторю, дурацкие, безграмотные, совершенно, сказать, публикации, которые празднуют какой-то юбилей водки, вот в этом, говорит, 150. А почему? А потому что 31 января 1865 года Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою диссертацию, которая называлась, там что-то...
О соединении спирта с водой.
Угу. А значит, это о водке. Вот так в дилетантских мозгах вот так все это устроено. Никакого отношения Дмитрий Иванович Менделеев не имел к созданию водки. Он изучал действительно водно-спиртовые растворы. Изучал их физические свойства. Ему в голову не приходило, что это можно пить. Эту гадость. Потому что пили совершенно другие напитки, совершенно другими, сказать, органолептическими свойствами. И когда он работал, он даже не думал, что это можно пить. Я повторяюсь, да? И вот кто-то где-то, я не знаю, кто запустил эту мульку, но, скажем так, ее расцветил и придал научности этому Похлёбкин, которого вы вспоминали.
Да.
Похлёбкин, выпустив свою историю водки, он, ну, это сказочник. Вот каждая страница – это сказка. Мне здесь... пришлось целую книгу выпустить «Антипохлёбкин», где каждую строчку его, вот я показывал, и ссылался. Я же не просто так...
Ну да.
Полемизирую, да, что мне не нравится то, что он говорит. Да? Значит, я просто достаюсь, поднимаю архивы, литературу того времени, и не литературу. Я вам говорю так, вот все, что я сейчас вам буду говорить, пожалуйста, сказать, воспринимайте это вот в каком ключе. Я, в конце концов, плюнул. Ну, как плюнул, на то, чтобы вот, когда споришь с людьми, там, похлёбкинцы, вот они там всякую выставляют, вот, аргументацию какую-то, да. Я говорю, все, ребят, значит, есть законы Российской империи. Вот то, что написано в законе, вот с этим спорить нельзя. Угу. Если там дано определение какого-нибудь там, например, двойного вина, чего мы будем спорить, что это такое, да? Или трехпробный спирт. Значит, у Похлёбкина очень много, вот он начитался вот этих вот названий, да, этих вещей, а потом начал выдумывать их определение, ему лень было читать эти законы, это же сложно.
Но там же еще один аспект у этой книжки, Похлёбкина известный, ведь, насколько я понимаю, это, там же еще оспаривалось, так сказать, право России, авторское право на водку, и там был еще очень большой, видите, не только научный, но и экономический смысл в этой его работе.
Честно, сказать, ну, так хочется и об этом поговорить. Давайте я закину удочку, да. Опять скажу, а потом, если вернемся, о приоритетах, о котором он говорит, и, кстати, тоже все повторяют эти благоглупости вот каждый раз 31 января, там идет целый набор вот этих вот выдумок, да, мифов, да? Значит, значит, начинается, что водка у нас существует там 500 лет, например, да? Нет, там 750 лет некоторые, да? Вот они соревнуются, где, так сказать, раньше. Значит, что там еще у нас? Менделеев обязательно. Он придумал водку, он придумал 40 градусов. Вот это, так сказать, Менделеев. И один из них, этих мифов, это то, что обязательно упоминают, что в 1982 году состоялся арбитражный суд, международный суд, который признал приоритет России вот в деле изобретение водки.
Ну, да. А оспаривала его,
да. Оспаривала вроде Польша. Польша говорила, не, ребята, это мы там, так все сказать. Легенда, запущенная Похлебкиным. Зачем это ему надо было, я не понимаю. Никакого суда не было. Абсолютно.
Вообще
просто
не было.
Никакого суда не было.
И попытки оспорить...
Ничего не было. В порядке судебном не было. Был небольшой, маленький спор с Польшей. И это... Почему я говорю, сказать, это абсолютно, сказать, уверенно? Потому что я разговаривал с этими людьми. Они, слава богу, живы. Все, на кого ссылается Похлебкин. Люди Союза плодоимпорта, сказать, руководители, юристы, руководители юридических служб. Они с ним общались. Они говорят, что он нам не нужен был. Он сам приходил, но мы ему ничего не заказывали. Мы ничего не просили. Нам ничего не надо было в этих делах. Потому что поляки, действительно, они, сказать, пришли и сказали, ребят, вы что делаете? Вы сейчас продаете свою водку на рынках Германии и Европы под лозунгом, наш, сказать, такой рекламный лозунг выставили, только водка из России, настоящая водка. Вы вдумайтесь.
It's a genius Russian vodka, я помню, да.
Что это означает? Означает, что то, что делает Польша, это не настоящая водка.
Ну да.
Они говорят, ну что, ребята, мы же, сказать... Ну, делаем этот напиток еще раньше, чем вы, да?
Угу.
То есть вот у нас бумаги, это все наши... Ну, хорошо, они договорились, они встретились там, какой-то Союз плодоимпорт, эти поляки в Варшаве, это, короче, хорошо описывает в своих мемуарах, прям вот это описывает Сеглин,
угу.
Юридической службы. Мы, говорит, сели, бумаги на стол... Посмотрели, убедились, что поляки, сказать, у них бумаги, что да, они маленько раньше нашего начали, сказать, производить спиртные напитки. Мы говорим, хорошо, окей, все. Значит, мы меняем свои лозунги, мы пишем, что только водка из России, настоящая русская водка.
Вот, да, и в итоге этот лозунг, так мы и помним, на этих бутылках импортных.
Русская водка.
Да. А поляки говорят,
а мы же не претендуем писать, что польская водка, русская водка, да? Угу. Вы в России делаете настоящая русская водка. Ну и ради бога, хотя мы пишем, что наша польская водка.
Что, и все? Все.
То есть мы на самом деле, ну, как бы проиграли, отошли, да? Мы не стали настаивать на своем этом лозунге. И все, и на этом все кончилось. Все. Откуда взялся этот суд? Откуда приоритет России? Тем более, что приоритет России вот водки и быть не может. Вообще в водке. Здесь, понимаете, какая путаница произошла? Ой, вот, боюсь, не успеем
сейчас,
мы с вами
секунду,
до конца договорить.
Секунду, давай сейчас прервемся ненадолго на новости, на короткие, а потом вернемся к нашей беседе.
Другой разговор.
Продолжаем
вот,
разговор.
Да.
Давайте
Борис Родионов. Смотрите, водка раньше и водка сейчас абсолютно разные.
Два раза в напитке.
Мы это приняли, да?
Да.
Потому что водка, которая была раньше, она была на основе не ректификата, а она была на основе дистиллята.
Да.
Дистиллят это то, собственно говоря, это... Ну, это виски, да, потому что это
он же, делалось... Он же самогон.
Это делалось из ржи, и все. Я очень не люблю слово самогон.
Почему?
Потому,
ну,
слово...
ну, есть такое слово.
Ну, оно ну, есть, но это новодел, это новояз. В России никогда не было слова самогон. Никогда.
Откуда же он взялся?
Он взялся в 1917 году, во время, так сказать, революции. Им стали называть вот то, что сами делают подпольно, да?
Кустарно.
В обход,
ну, да,
сначала
понятно.
Сухого закона, а потом в обход монополии русского государства. То есть это такой криминальный, да, некачественный...
Оттенок криминальный есть,
плохой, но просто... сказать, напиток. Вот возникло это слово, и оно сопровождало нас...
Ну, да, ну людям просто понятно сейчас, что имеется в виду.
В Советском Союзе, да, ну хорошо.
Продукт возгонки.
Да, это дистилляция.
Дистиллят,
да.
Хорошо.
Те люди, которые, ну, скажем, они понимают, как делается виски, да, то есть вот, виски это... Виски-самогон?
Ну, значит, ну, в каком-то смысле, ну да.
Ну, значит,
да,
и мы делали самогон тогда.
Угу.
Мы делали так, как делалось виски. Абсолютно одинаковые технологии. Только виски в 19 веке, поздно уже, сказать, стали угу. закладывать в бочки.
Угу.
Да? А в России в бочки так и не закладывали. Вот. А настаивали на травах, на всевозможных, перегоняли еще раз. И вот это называлось водкой. Если не настаивали на травах и не перегоняли еще, это было вино. И вино занимало 98% объема всего спиртного напитка
в России. А по крепости вино было такое же?
С 1866 года оно стало 40 градусов, а до этого оно было 38,5 градусов. Потому угу. что это был полугар.
Полугар.
Полугар всегда имел 38,5 градусов. Причем об этом узнали только тогда, когда появились спиртометры. До этого же никто градусами не мерил.
Там просто выгорало.
Выгорало. Почему полугар? Потому что наливали, поджигали, половина сгорела. О, все, это можно пить, это нормальное качество. Ровно половина сгорела. Ну и слово отсюда пошло — полугар. Так давайте возвращаемся к водке, к современной водке. К несуществующему суду, да, вот этому. Не было суда. Но на самом деле была совершена колоссальная ошибка, на мой взгляд. Вот этот сумрак в голове, который существовал и тогда, и существует сейчас, он же существует, разруха в головах, да? От нее очень многие беды. Что люди не понимают разницы между современной водкой, водкой, так сказать, старинной, что называть водкой, что не называть водкой. Все время все, что не пили раньше, это водка. То есть, ну, люди не понимают. Небрежность в терминологии, она вылилась, ну, в сумасшедшую, скажем так, ну, если не катастрофу для нас, ну на самом деле очень неприятную вещь. Водка, современная водка, о которой мы говорим, она, несомненно, русская. Почему? Потому что только в России придумали чистый спирт разводить водой и его пить, и его продавать. Только Россия перешла, Российская империя перешла на этот напиток, перешла царским указом. Ни одна страна в мире больше свои национальные напитки не предала. Да? Они как были у них, так и... Возьмите любую страну, скажите.
Ну, да,
я даже не буду доказывать, да? Значит, а вот страны бывшей Российской империи, они все... Это водочные страны. Современные водочные, современные водки. Значит, они... Вот эта водка, она родилась в России. И оспаривать это глупо. Вот современная водка, никакая не Польша, потому что Польша была в составе России. Да? Угу. То есть, если бы наши ребята и в том споре, который закончился мирно, да, там, они могли бы даже лозунг не менять. Почему? Угу. Потому что если бы они перевели спор в другую плоскость... Ребята, вы говорите, хотите поспорить, кто первый сделал водку, да? Вы по какую водку говорите? Угу. По современную водку, которую мы сейчас с вами, собственно говоря, конкурируем на рынках, да?
Ну да, или то, что...
Мы же современной водкой
конкурируем. Ну, конечно.
Да? А вы говорите, что вы раньше нас ее сделали. Простите, вы что сделали раньше? Вы там в каком-то там 15-16 веке, вы что сделали, вот эту водку? Нет, вы сделали продукт перегонки, дистиллят, да? Угу. Он какое-то отношение имеет к современной водке? Что-то общее у них, кроме крепости, вообще есть? Ничего нет. Угу. Поэтому давайте так, давайте работать вот в этом поле. Значит, в этом поле... Вот современная водка. Так, когда вы ее сделали первый раз? Карты на стол.
Ну да.
В России мы сделали ее в январе 1895 года. Да? Не по всей России, правда сказать. А там было 4 губернии сначала, восточные, а потом постранили. В Польшу это пришло уже в 1900 каком-то году.
Угу. Ну, понятно.
Да?
То, все. Что, ну да, но это
спор,
вопрос терминологии.
И спор кончился. Это первое.
Так.
Второе. Если бы эти ребята перевели в эту плоскость, если бы, да, у них хватило мозгов вот именно разделить эти самые вещи, у них бы тут же возникла следующая мысль. Так надо патентовать. Как шампанское. Угу. Как коньяк. Это же наш напиток.
Не запатентовали?
Это же русский. А у них в голову это не... Потому что они сложили лапки, и они признали, что, сказать, поляки сделали раньше. Как они могли тогда это дело понять?
Ну, видите, как, значит, усилия Похлебкина, как бы к нему ни относились, как бы направление-то было правильно. То есть он пытался какой-то исторический фундамент подложить под то, чтобы у нас было это там не бесспорное, но приоритетное право.
Еще раз. Бесполезно спорить о приоритетах, когда речь касается 15-16 веков.
Это бессмысленно, да? Согласен.
А вот 1895 год, это рядом, это все документы.
Ну да.
Понимаете, да? Все рядом. И вот благодаря путанице в терминологии и благодаря в какой-то степени Похлебкину, хотя на самом деле спор с поляками был до Похлебкина, еще, кстати, он был не в 1982 году, как говорит Похлебкин, а это был в 1976 году. То есть он давно закончился к тому времени, как Похлебкин обратил свое внимание на водку. Значит, скорее всего, вот я разговаривал с... Он говорит, да, приходил, мы, говорит, беседовали, рассказывали свои проблемы, и, очевидно, рассказали ему о вот этом... споре с поляками, сказать, и он у него вот так, он талантливый билетрист, у него все это дело там в мозгу, сказать, скрутилось, и он все это к красиво расписал, совершенно, сказать, ну вот в духе Дэн Брауна, да, вот он берет факты какие-то, сказать, есть. Ну, но дальше их перерабатывает так, что, сказать, ну, получается просто билетристика.
Понятно. То есть, смотрите, сейчас, итак, вот, сейчас общее, пока что, предварительно наше знание, какое мы получили. Первое. На свете существовало или существует два разных напитка. До 1895 года то, что пили наши предки, это один напиток, даже если мы сейчас его будем называть водкой, он не назывался водкой, назывался либо винами, вы сказали, либо...
То давайте еще раз.
Да.
Тогда было три вида напитка.
Три.
Вот так. В указах во всех, да, было всегда так. Торговля. Вино?
Вино.
Водка?
Водка.
Наливки?
Наливки.
Вот так они называли. Все.
То есть, так.
А дальше делились уже.
Что такое вино? А водка что такое было?
Нет. Вино.
Да.
Это то, что получалось при перегонке.
Угу.
Да? При перегонке. И ничего с этим не делали.
Чистый, да. Да.
Ну, в конце 19 веке стали иногда, сказать, там, через уголь пропускать, там, ну, в общем, ничего
понятно
не добавляли.
Просто чистый дистиллят.
Это вино.
Да.
98% алкоголя в России это было вино. Вот так, так вот перегонно. Для состоятельной части населения, сказать, выпускали повышенной элитности напитки, которые добавляли в это вино, были специально разделены, были заводы винокуренные, которые делали вино, и были водочные заводы. Винокуренные делали из зерна, то есть, ну, от земли шли. Водочные не имели права у себя иметь квасильные чаны, все брожельные. Они имели право только покупать это вот вино, покупать,
так,
и приводить его во вкус.
А то с помощью чего?
Добавлением всевозможных, ага, ингредиентов. Вот у меня книги там вот есть 1805-1807 года, уже стали издаваться, угу, там эти рецептурные книги, там по 150 рецептов этих самых дел. Я их сейчас скрупулезно повторяю, вот у меня уже 55 водок вот этих уже сделанных стоят у меня в кабинете, я их так иногда...
В виде водок прямо?
Но это водки.
То есть не в виде рецептов, я имею в виду, а в виде прямо, ну, уже,
конечно,
напитков.
Конечно, конечно. Да, моя роль в чем? Разобраться во всем этом. Я как свою миссию,
да,
вижу, да? Разобраться во всем этом, рассказать об этом тем, кто хочет слышать.
Да.
И дать попробовать это.
Хотите, мы к вам приедем за репортажем?
Все утраченное. Ну, пожалуйста, мы с вами поговорим об этом. Я с удовольствием дам. Кстати, я сам еще все 50, да? 55, у меня 55, я еще все не пробовал. Потому что даже надо время, все, но некоторые пробовал. Так вот, это водки. То есть это там до 30 больше ингредиентов, угу, всевозможных трав. Что-то они, знаете, были, амбру они использовали туда.
Да.
То есть и китовые там какие-то дела.
Да.
Железа кабарги тоже шла в дело. Они, то есть это очень изобретательные были, сказать, угу, люди, рецептуры очень интересные. Так вот, это были водки.
Это вот, значит, вино,
водки это водка, были элитные, да, напитки, угу, которых обязательно они просто настояли. В 99% снова перегоняли. Она была бесцветная, но вкусовая,
да, понятно,
ароматная. Очень часто, да, водки делились на ординарные и подслащенные. Ординарные не подслащивались, водки, и даже, по-моему, толком и не настаивались, то есть они были такие, ну, ординарные, угу, скажем. И были, очень любили сахар, сладкие водки. Я, кстати, когда делаю сначала без сахара, ну, вот повторяю рецепты, мне интересны вкусовые, да, гаммы, а потом добавляю сахар. Вот с сахаром мне меньше нравится. Ну, у нас изменились вкусы.
Ну, да.
У нас же сыр, я ведь делаю не для того, чтобы сказать, ах, как это было вкусно, да? Одному вкусно, другому невкусно, да? А просто попробуйте то, что было тогда.
Да,
давайте вернем
интересно
немножко этот аромат эпохи, да? Причем в буквальном смысле аромат. Вот это были водки.
Так.
Ну, наливки понятно. Наливки, ну, сразу понятно, да? То есть это либо вино, либо водка наливалась на ягоды, фрукты.
Понятно, понятно, понятно.
Вот было три вот таких вот... Почему повторяю, что водка это была, ну, максимум 5% от всего. Значит, и то, что мы сейчас все подряд называем водкой, и все, это случилось в 19 веке. Я не понимаю, почему. Там почему-то, сказать, не только сейчас, а именно тогда, вот во второй половине 19 века, водкой стали называть все, что угодно. Любой спиртной напиток.
Угу.
В бытовом плане.
Да.
Вот да, коньяк – это водка, виски – это водка. Вот крепкий напиток, значит, это водка.
И вот... Ну, а я вам скажу, извините, перебью. Просто вот, скажем, в английском же языке есть слово, которое обозначает все крепкие спиртные напитки. У них есть такое, там есть там вино, как они называют, есть название у каждого, но есть слово, которое обозначает все крепкие спиртные напитки, типа там beverages, да? Это же все крепкие спиртные напитки, очень удобно.
Но вы где-нибудь видите напиток, на котором написано beverages?
В меню.
А у нас
в
есть.
В меню это обычно пишется.
А там дальше, сказать, какие
напитки? Ну да, напитки? Там уже перечисление
конкретное. А есть напиток под таким названием?
Нет,
под таким названием. А у нас есть.
Ну да.
И от этого пошла путаница сумасшедшая, да? Потому что, так сказать, есть напиток с названием водка, и есть бытовой язык, который водка называет все, что угодно.
Ну да.
Все. Перепуталось все в голове, и отсюда пошло вот наше. Мы не поимели приоритет этих дел. И это страшная потеря. Сейчас, да. Представляете, мы бы сейчас только из России шла бы водка, а все остальные называйте как хотите. Там. Это совершенно, так сказать...
А, в принципе, много кто производит водку?
Ну, конечно, много. Сейчас весь мир производит. Это страны, наверное, сказать, трудно сказать, которые бы не производил. А потому что это же очень выгодно. Она же... Нет ничего дешевле, чем водка.
Спирт
это
плюс вода.
Себестоимость просто нулевая, да? Минимальная. В любой водке, которую возьми, вот любой бутылку водки, у них там то, что внутри налито, стоит, ну... Сейчас, конечно, очень трудно с этим курсом рубля. Там, ну, если я скажу, что ну, 20-25 рублей, это выше крыши.
Понятно.
Вот то, что туда налито. Причем любая. Она, водка может стоить 10 тысяч рублей. Да, там какая-то.
А так точно такая
же. А там 25 рублей.
Значит, сейчас просто спросите, давайте прервемся ненадолго, хорошо?
Другой разговор.
Продолжаем разговор. Слушайте, ну это еще одна шокирующая правда о водке.
Да, ну, это не я ее открыл. Это есть статьи, которые все раскладывают прямо, сказать, откуда складывается, ну, это да. Все. Все остальное уже, это упаковка, это красота ее подачи. И плюс тому, например, я тоже, вот когда покупаю, я часто покупаю дорогую водку. Почему? Потому что, сказать, цена, это как в Мерседесе, да, там ты платишь за качество.
За качество.
Гарантированное качество. Вот так же и в дорогой водке. Значит, часто бывает так, что, сказать, если она дорогая, то люди гарантируют тебе качество. Не играются с технологией. Там очень много нюансов. И мне бы не хотелось сейчас тратить на это время, сказать, но поверьте. Так вот, я стал говорить о том, что раньше деление напитков, оно было совершенно другое. И вот если в бытовом языке народ стал как-то применять слово «водка» вообще ко всему на свете, то в законодательстве в отдельном плане ничего не поменялось. Закон не может манипулировать словами. Там все должно быть четко. И там есть четкое определение вина, четкое определение водки, четкое определение там наливки и всего остального. Угу. Да? Я единственное, я никак не могу найти, что такое был шром.
Шром?
Да, вот если кто меня слушает, радиослушатели, вдруг они где-то видели. Да, был ром, а был шром.
И что, не можете понять, что это такое было?
Нет. Я ведь, знаете что, вот почему я так, я очень сейчас уверенно говорю и готов вообще, сказать, спорить с кем угодно и рассказывать, и проводить, потому что я для того, чтобы ясность ввести в этом вопросе, просто плюнул и решил собрать все законы, абсолютно все законы, которые были изданы в Российской империи по винокурению, собрать. Mm-hmm. Это было не очень сложно, потому что, сказать, есть полное собрание законов Российской империи, куда входят законы с 1649 года, это уложение, сказать, да. Царя Алексея Михайловича, сказать, было знаменитое. Значит, вот с него начали, то есть с Романовых, да, и закончилось это... В 13-м году, то есть, когда война началась, было уже не до этого. Вот там больше 100 томов этих самых законов, они есть у нас в библиотеках. Я там посчитал, где-то порядка 135 тысяч законов. Ну, примерно там, туда-сюда. Угу. И я их прочитал все. Я этим занимался 4 года. Значит, да. Все свободное время я вот отдавал там. Я все... Почему? Чтобы выделить из них законы по винокурению.
Выделили?
Выделил. 3227 законов. Выделил, перепечатал. Вот сейчас у меня абсолютно готовы все эти 3227 законов. Я их хочу издать просто отдельно. Это будет пятитомник. Пятитомник, каждый том, как большая советская энциклопедия. Сейчас говорю с издательствами, ищу спонсоров, потому что это очень дорогая штука. Конечно. Это не коммерческий проект. Никто на этом не заработает.
А кому предназначено?
Никто историкам? Покупать это не будет.
Просто тем, кто интересуется?
Да, это будущим исследователям. Угу. Которые скажут, я очень хочу, чтобы перестали писать про 1982 год арбитражный суд. Я хочу, чтобы перестали, сказать, писать про Менделеева. И о том, что, сказать, водка всю жизнь, она была зерновая. Там, какая она зерновая, когда, сказать, водку вводили, современную водку, из зерна и пшеницы делали максимум 20%.
А сейчас?
Все остальное было. Сейчас мне трудно сказать. Я же не занимаюсь производством водки. Но
так вот, я однажды
по ощущениям, я думаю, что она в основном зерновая. Знаете почему?
Нет.
Водка всегда была... Водка, современная опять водка, да?
Да.
Когда она возникла в конце 19 века, сырье для нее, оно было то, что дешевле в данный момент. Почему? Потому что ректификованный спирт, когда его сделали, если сделали правильно, сделали хорошо по технологии, да, ему абсолютно все равно, из чего он сделан.
Это просто химическое вещество.
Это химическое вещество, да. Хоть из дерева, хоть из опилок, хоть из нефти. Да?
Это все то же самое.
Да, ни один дегустатор не отличит. Ну, конечно, так хорошо мало кто делает, поэтому все-таки лучше делать из пищевых продуктов. Делали и тут же начали делать из... Вот раньше картофель был дешевле, чем зерно.
Из картошки.
В конце 19 века. Да. Ну, в основном картошка, свекла, вот ну, такие вот вещи шли. И в Советской России вот это был картофель и все, все зерно. Зерно продавали за золото. Что вы изводить на это дело, когда, сказать, можно делать из таких вещей, из гнилой картошки там, да, она в колхозе сгниет, а ее туда. Значит, и вот по моим представлениям, опять же, я небольшой специалист, тут меня могут поправить, но где-то вот в 50-м годам зерно стало дешевле, чем картофель. И все, и перешли на зерно.
Ага.
То есть больше стали... Вот что дешевле, из того и
понятно.
Делаю.
Понятно. Но смысл в том, что отличить все равно одно вещество от другого, потому что это одно и то же. Из чего бы оно, я имею в виду спирт, из чего бы его не гнали, невозможно. Просто физически, потому что это, ну, это
очень трудно.
С2, H5, да.
У вас. Очень трудно.
Вот, кстати, извините, вот вы сказали про крепость, про Менделеева и так далее. Ну, я слышал версию, может, она, кстати, и ваша, что 40 градусов – это чисто фискальная норма. Что вот все, так сказать, привязка к Менделееву, это некоторая притянутость за уши, к его работе о соединении спирт с водой, а на самом деле чисто удобная фискальная норма.
Да, совершенно верно.
И все.
Да. Я уже говорил о том, что стандартом качества в Руси на протяжении веков был полугар. То есть, ну, еще раз, да? То есть, когда хотели проверить качество...
Поджигали.
Да, то поджигали. При этом, понятно, чем больше спирта, тем больше сгорит, тем меньше останется жидкости в этом, ну, в тазике, да, в поджигательнице, значит, в этой. И так и проверяли, то есть, кое-качество. И просто приняли, что стандартом было, чтобы сгорела ровно половина.
Это соответствовало 38,5 градусам.
А когда потом измерили...
Да, это, ну да, это стало вот. Это ясно.
И так и шло. Но потом появились, ну, техника шла, так сказать, все это, прогресс, его не остановить. Да. Появились спиртометры. Ну, сколько можно поджигать, да, вот это дело. И у нас в 1842 году вышел царский указ, который сказал: все, ребята, отменяем все эти отжиги, переходим на спиртометры. Значит, то есть теперь давайте, кончайте отжигать, будем спиртометрами. Но стандарт оставили тот же, то есть полугарный.
38,5.
То есть, ну, правда, там в указах 38. Тоже с половинками неохота возиться. 38 градусов. Значит, и все. И вот и чиновники, они, так сказать, там мерили 38, там высчитывали, кому сколько заплатить. Как раз на акцизную систему перешли тогда. В 1863 году на акцизную систему. Это было очень важно. Сколько платить от содержания спирта. Вот. Ну, и получалась такая некруглая цифра. Ну, им меряют 38,5, 39, там, ну, где-то вокруг это все. Значит, и да, через 3 года после введения этой системы, в 1866 году, министр финансов Рейтерн вышел с предложением, так сказать, о том, чтобы округлить эту цифру. И ее округлили, вышел, опять же, указ, это царский указ, он вышел в 1866 году, значит, о том, что крепость, вот они не говорили, что 40 градусов, не меньше 40.
Ага.
Там так было всегда, сказать, не меньше 40. Ну, а кто же будет делать больше-то?
Ну, если есть возможность, да, меньше, конечно, конечно.
И вот он стал 40 градусов, все. Никаких особых свойств там в этом деле.
А посмотрите, как легко получается, вот тогда, в 1895 году, вы его упомянули, как легко вся страна перешла на этот, значит, промышленный ректификат, разбавленный водой. То есть за спиной такая история национального напитка со своим... Вот как, да? Вот чем отличается, собственно, водка от любого другого напитка? Вот нынешняя водка. Тем, что в ней нет никакого... Какого, как бы, как это называется?
А ничего.
Ну, ничего.
Это просто... Нет ничего. Это фон для закуски.
Да, ну да.
Знаешь? Просто с водкой вкуснее закусывать. если уж говорить о вкусе каком-то. То есть ты выпил и туда сели.
Нет, у нее есть плюсы, что там говорить.
Да, там,
сказать, есть, есть. Выпил. Но у нее ты, никакой, никакой нет самостоятельной...
Вот... Ну, ее же нельзя без закуски. Ну, это да. Только алкаши могут ее, сказать, пить без закуски. Нормальный человек вот наслаждаться вкусом, конечно, он не может.
Да почему вся страна
он
перешла?
В сочетании вот закуски.
У коньяка есть...
А страна без... Да. Вот это самое сложное.
У виски есть свое собственное вот лицо, это... запах, вкус, ощущение вот этого исходного продукта. У водки ничего этого нет. И вся страна, что так легко перешла, перестроилась по щелчку пальцев 1 января 1895 года.
Вы знаете, это... Я думал об этом. Я многое сейчас... У меня есть ответы на эти вопросы. Но, к сожалению, эти вопросы... Вопросы лежат в области, ну, скажем, ментальности, что ли.
Ага.
Но ведь ни одна страна не сделала у себя такой революции. Ну, хотя с французской можно где-то сравнить, наверное. Угу. В общем, мы очень многое чего делаем, чего не делает...
Никто.
Ну, скажем так, цивилизованный мир. И наоборот, да, то, что они делают, мы не делаем. Ну,
может быть, еще знаешь, что, извините, может, ответ в том, что параллельно все-таки с госмонополией где-то осталось это, так сказать... Традиция винокурения, нет, в России? Или нет, все, нет, монополия нет, нет. Все закрыла?
Да, она все закрыла. Все, закрыла. Все. Все винокурни были уничтожены, ничего. Я не могу найти никаких артефактов того времени нормальных. Вот отжигательница, да?
Да.
Я не смог найти ни одной отжигательницы нигде. Да? Не сохранилось ни одной. Но, к счастью, был один помещик Захаров, который выпустил книжечку, там, брошюрочку, делился своим опытом. Ага. И он нарисовал ее там. Он ее нарисовал и даже размеры дал. И мне удалось тогда, я нашел мастера, который ее реконструировал, сказать, ее сделал. А так вот все. А таких вещей, значит, их очень много. То есть все коту под хвост. Опять же, ну, не могло быть это в другой стране. И переход безболезненный, почему? Потому что на самом деле такой переход, он начался раньше. Он начался где-то с середины 19 века. Вся политика государства, вот я читаю, да, нигде не говорится о вкусе, о запахе, о чем-то. Говорится только о содержании спирта. Да?
Угу.
И более того, и все это министры финансов-то занимались этим. Да? Они поощряют как крепче, крепче, крепче. Им легче контролировать, когда люди делают крепкие, так сказать, вещи.
Понятно.
Да? То есть эти снаряды измерительные, как назывались, они лучше работают, когда 70-80 градусов, 90 градусов. А если вот ты делаешь больше 90, тебе премию дают, да, там, где-то, сказать. То есть у нас шла, прямо сказать, ну, целенаправленная на укрепление этих вещей. На увеличение крепости, а одновременно шла чистота.
Ну что, слушайте, это вообще на спаивание, что ли, целенаправленно?
И поэтому, сказать, вот эта вот культура... Нет, почему на спаивание? Нет, это никакого отношения к спаиванию не имеет.
Чистая экономика.
Чистая экономика – это интересы фискальные, скажем так. А вот эта вкусовая составляющая, да, это вот национальная прелесть наших
всегда
напитков, которые... Собственно говоря, вот я их сделаю сейчас, я же восстановил, я очень много восстановил, и это уже, слава богу, в продаже все это есть. Правда, мне очень стыдно всегда, когда мне, ну, за то, что они очень дорогие. Говорю, ты что ж такое это? А как я могу делать их дешево, когда я их делаю там несколько тысяч бутылок в месяц? Да?
А почему в Польше?
Это было 5 лет назад. И когда я сунулся, я решил...
Извините, я спросил просто Бориса Викторовича про напиток, мы сейчас не будем, так сказать, впрочем, можем его упомянуть. Вот он его делает, это вот тот самый дистиллят, так сказать, это тот самый полугар, но делает почему-то не в России, что очень странно.
Ну, видите, я же скрупулезно восстановил ту технологию.
Да.
У меня даже нет на производстве там никаких укрепляющих колонок, дефлегматоров, которые сейчас обязательно стоят на современных винокурнях. Не-не, это вот то вот там, начало 19 века, конец 18-го. В России это сделать оказалось нельзя. То есть, когда я сумму...
Технологически? Или по ГОСТам?
Лицензию получать надо.
А-а-а.
Лицензию, я же не могу... Вот я был в Грузии буквально где-то перед Новым годом. Я вообще обалдел. Я говорю, ребята, а вот если я у вас там вывод делал, да, вот трудно мне производство наладить, там, лицензию получить, так что... Говорит, какую лицензию? Я говорю, скажет, ну, лицензия на производство. У нас нет лицензии на производство. Как нет лицензии? Ну, хочешь, делай.
Да.
Ну, нет, знаешь, здесь даже представить себе это невозможно. Так вот, чтобы получить лицензию, чиновник должен открыть каталог и сказать, так, ты что собираешься делать? Я тебе дам
лицензию. А в каталоге нет ничего.
А там нет зерновых дистилляторов, там просто, сказать, не написано. Никто никогда их в Советском Союзе не делал, и в России тоже никогда.
Понятно.
И все, и что мне, пробивать лбом все эти самые заборы? Я плюнул и... поехали сделал в Польшу. Это в Польше. Тем более, что Польша – это бывшая Российская империя. Да?
Да. Вы такое им не напоминаете? Да. Мне кажется, ему для них это болезненно. У нас 30 секунд до конца.
Мало ли что, сказать, им болезненно. Так оно было, так и есть.
Это правда.
Но вот за 5 лет эти, сказать, я добился, и вышли ГОСТы. Да? Сейчас 2 ГОСТа вышло на зерновые напитки, сказать, теперь, пожалуй, теперь можно делать Россию.
Правда?
Да.
Ну,
да.
Это хорошая новость. И все-таки, друзья, загадка остается, ответа нет на этот вопрос, почему так легко вся страна перешла в 1895 году на новый напиток и подменила им, и, как правильно, я согласен с этим словом, предала свой национальный напиток, это загадка. Давайте думать про это.
Эти традиции несло дворянство, несло состоятельная часть. У них это осталось. Они для себя все это, сказать, делали, всю эту вкуснятину. Да? Но в политике государства этого не было.
Спасибо вам большое, Борис Викторович. Тема огромная, необъятная, очень интересная. В следующий раз будете в Москве, заходите к нам
еще. Мы с вами сейчас обговорили, там, не знаю, какой-то кусочек вообще всего.
Я даю себе отчет.
Там можно
именно
говорить.
Поэтому приглашаю вас к нам еще. Спасибо большое.
Другой разговор.